Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
Добрый день, это программа «Город дорог». Мы продолжаем наш эфир с Романом Тышковским, управляющим партнером и руководителем направления Executive Search московского офиса Odgers Berntsen. Здравствуйте, Роман.
Добрый день еще раз.
И продолжаем нашу беседу по поводу новых поколений, и не только новых, а как называются эти поколения, X, Y, Z, какие новые тренды в развитии транспорта в ближайшем будущем изменят облик городов и уже меняют, что такое мобильность 4.0, почему личный автомобиль уже не такая необходимая вещь для нас, ну и самое главное, как переживает новую эпоху развития транспорта московское метро и чем отвечает на запрос совершенно нового, нежели 10 лет назад, пассажира. Роман, продолжаем нашу беседу. Вот если сравнивать аудиторию московского метро сейчас и 10 лет назад, допустим, вот как она изменилась?
О, это интересный вопрос. Хорошо, что вы назвали словом аудитория, а не пассажиры.
Да.
Потому что пассажиры – это те, кто ездит. Uh-huh. Да, вот, ну, как бы перемещающиеся люди. А если мы смотрим на это через призму какого-то соцдема, социально-демографических факторов, то это именно аудитория. И мне кажется, очень интересный тренд про то, что метро перестало быть фактором тех, кто, у кого нет денег на машину. Вот, вот эта история про метро, она ушла. Она, как бы раньше она ушла вообще из западного, ну, как бы, поля. Да, вы можете встретить в Нью-Йорке, вы можете встретить в Лондоне огромное количество очень богатых людей, топ-менеджеров, политиков.
В Нью-Йорке ездят, можно встретить звезд.
Звезд в метро, которые спокойно ездят. Потому что это удобно. Потому что это не про понты, это про удобство. Да? И в этом плане я отмечаю, когда езжу тоже на метро, что у тебя прям реально совершенно другая картинка тех, кто ездит в метро. Да, конечно, в метро ездит много мигрантов, да, конечно, в метро ездит много людей, которые вот эта маятниковая миграция, которые приезжают и уезжают, но также в метро, особенно в ряде районов, в центр, в сити, да, ездит много людей, которые еще 10 лет назад не спустились бы в метро. Они бы уворачивали нос и говорили, что я в метро никогда. Поехали, потому что это удобно. Ну и стало комфортно. И в этом плане аудитория поменялась сильно. Много молодежи, но это было всегда. Да, много. Ну, в первую очередь, вот это вот появление как бы высокообеспеченного класса. Да, мне кажется, что это уход метро в реально, ну, как бы, всеобъемлющую систему, да, передвижения в городе.
Ну, это опять же к разговору о шеринге, когда ты можешь, например, взять каршеринг, доехать до определенной станции метро, оставить его на перехватывающей парковке, сесть в метро, добраться из точки А в точку Б намного быстрее, на самом деле, чем
в прошлом году провел эксперимент и ровно полтора месяца жил ровно так. Я вообще не пользовался собственной машиной, да, я использовал каршеринг, метро, велосипеды, самокаты. Вот прям, ну, самокатов было в том году меньше, чем в этом.
Да, в этом году уж бум самокатов, кстати,
абсолютно,
говоря, очень много.
Да. И вот как раз чего бы я хотел пожелать, например, метрополитену, это чтобы она интегрировала вот это вот, ну, как бы, чтобы она стала единым приложением, да, где я могу из приложения и вызвать такси прямо к выходу, который мне нужно, потому что ко времени, чтобы меня ждало, чтобы я не ждал время, не терял время. Или заказать себе каршеринг, забронировать его из всех компаний, которые есть, потому что мне важно, чтобы он был максимально близко, или из той, из которой там у метрополитена есть какой-то коннект, или чтобы я мог взять самокат, он меня там ждал. Вот чтобы я мог это сделать абсолютно, ну, как бы, то, что мы говорили, бесшовно. В этом плане это, конечно, было бы максимально удобно. Я вбил точку А, я вбил точку Б, мне показал приложение метрополитена или любое другое, сколько мне ехать. Все. Я не должен думать, я должен, более того, оплата должна пройти одним платежом.
Сейчас так есть?
Пока нет.
Пока мы к этому стремимся.
Пока все равно ты в метрополитен делаешь из метрополитена, такси ты заказываешь из приложения такси, из Ситимобил или из Яндекса, самокаты в самокатном приложении, каршеринг в каршеринговом приложении, ты заходишь, смотришь, где какая машина есть, ну, как бы ты тратишь много времени и ресурсов. Вот такого пока объединяющего элемента — это будущее. И тогда это будет дико удобно.
Но это мы тогда уже переходим к вопросу о транспортных услугах в режиме так называемого одного окна, да, вот которые распространены за границей. И вообще, что, ну, это, деле, что это такое, вы только что
так,
рассказали.
Будем честными, оно из-за границы не очень распространено. Про это рассказывают на конференциях, это как бы красивая история, но она сложная. То есть она требует очень большого количества переговоров, разговоров и... инвестиции времени.
Это инвестиции времени, это же целый бизнес-цепочки надо выстраивать.
Конечно. Бизнес коммерческий, да. И главное, правильно найти решение. Угу. Потому что когда у тебя все так завязано, у тебя ломается что-то одно, и у тебя по цепочке падает все. Угу. Да, и здесь тоже важна безопасность, как это правильно построить.
Соответственно, надо сделать так, чтобы не ломалось. Чтобы не ломалось, сделать... по цепочке ничего не падало.
Ты не можешь сделать систему, которая не ломается, угу. Тебе нужно сделать систему, которая максимально быстро восстанавливается.
Угу.
Да, нет систем, которые, чем сложнее система, тем она ну, как бы подвержена, как бы, поломкам. Это неизбежная история.
Uh-huh.
Да? Вот. Но так или иначе, вот это то будущее, к которому мы идем, помимо всего прочего, помимо того, что там меняются вагоны, меняются системы, строятся новые станции, меняется сама история про то, как ты это потребляешь.
Uh-huh.
Потому что если ты как человек, ну вот как бы обычный, ежедневный пользователь метрополитена или вообще транспортной системы Москвы, если ты привык заказывать продукты домой через смартфон, смотреть фильмы на телефоне или по интернету заказывая их через смартфон, общаться со своими коллегами, друзьями или родителями через смартфон, а после этого ты приходишь в метро, а там тебе говорят, нет, дружок, ну, как бы, будь добр, раз, два, три, ну, конечно, у тебя разрыв в этом плане как бы, твоего паттерна потребления, а тебе комфортно с этим.
Но это получается, что наше московское метро, оно следует вот этому глобальному тренду цифровизации.
Где-то следует, где-то задает.
Задает. Вот как раз мой вопрос. Да, вопрос. У нас есть многофункциональная карта тройка, информационные экраны в вагонах. Получается, подземка, она предугадывает запрос общества или идет на опережение? Вот как вы считаете?
Я бы сказал, что она предугадывает запросы общества, да, как бы, но подземка, она... У подземки есть гениальный ресурс, да, она знает, кто и куда перемещается ежедневно.
Да, у нее статистика есть.
Благодаря Wi-Fi, который там есть, который принадлежит одной компании, благодаря вышкам сотовой связи, которые внутри стоят, данные принадлежат другой компании. Но благодаря картам тройка, которые уже персонифицированы, она точно знает, кто когда куда входил, кто куда ехал. Да? И в эту сторону, имея все эти данные, обезличенные, но как бы на таких цифрах они дают огромную статистику тебе и повод придумывать новые решения.
Uh-huh.
Да? Метрополитен может, ну, как бы, либо спать на этих данных, как собака на сене, либо начать делать огромное количество новых интересных услуг, да, вплоть до того, что делиться с рестораторами, куда больше всего ездят, где выходят, в какое время, как и что, да, каким образом перемещаются люди, прогнозировать им потоки, подстраивать и как бы передавать эти заказы там, такси и другим компаниям. То есть она может стать центром. Да, в этом плане она может предугадывать. Я не видел пока в мире сервисов, которые полностью себя интегрируют. Да, в этом плане за счет того, что у нас довольно вертикально интегрированная страна, да, позволяющая принять решение где-то наверху и дальше его спускать вниз, да, это иногда плохо, а иногда хорошо. Хорошо в том плане, что какие-то решения принимаются быстро.
Да, да, кстати,
и когда
вот
когда у тебя есть, ну, вот этот единый центр, и во главе стоит относительно прогрессивный человек, а я знаю, что к правительству Москвы относится по-разному, но вот я лично как бы считаю, что многое из того, что сделано за последнее время, сделано хорошо. Ну, мне лично стало удобней. Да. И в этом плане во главе стоит человек, которому нужно. Вот у него есть потребность, чтобы было как-то современно. Поэтому у нас очень много чего в этом плане делается. Я уверен, что это сила, ну, как бы личности, сила менеджмента в истории. Да? Не было бы никаких приложений, и сказали, да ладно, без приложений проживем, все нормально. Если бы не было вот этой идеи, что ребята, нам нужно.
Да. А на самом деле, вот я могу заметить, как москвичка, что это все развивается очень быстро в Москве. Очень быстро и очень круто. То есть жизнь меняется прям, ну, буквально каждый год. Просто каждый год что-то новое, по сути.
Согласен.
Так, а если мы поговорим о новых транспортных технологиях, вот как вы считаете, что важнее для их развития? Человеческий потенциал или наличие сильной технической базы? Скорее всего, наверное, и то, и то, да, важно.
Ну, и то, и другое. Угу. И я бы сюда еще добавил правильное развитие законодательной базы.
Да.
Да, как бы сейчас, например, с точки зрения автомобилей беспилотных, все упирается в отсутствие законодательства.
Угу.
Кто отвечает? Если что-то случится, кто ответственный?
Но, видимо, еще все-таки на самом деле эта технология не достигла пика.
Технология, да? Уже нормальная, технология работает. Вопрос, если что-то случается, кто ответственный?
А уже, то есть...
Кто, разработчик?
Уже до такой степени мы дошли, что можем просто беспилотные автомобили выпускать на дороге.
Конечно.
То есть они уже...
Вот... Ну, они уже есть. Там как бы Tesla и многие другие компании...
Ну, вот
Яндекс,
я вижу, что Яндекс тестирует.
Яндекс
пока
много тестирует. Ну, как бы, еще раз, это вопрос, в первую очередь, законодательства.
Угу.
Да? Пока, да, законодательство, оно гораздо медленнее развивается в России, чем интеллектуальный труд большинства людей, которые работают в этой сфере.
Угу.
Да? То есть нельзя сказать, что наши законодатели обладают... необходимому нужному уровню квалификации, чтобы поспевать за трендами. Ну, если мы не говорим про какой-нибудь очередной запрет. Угу. Вот, вот в этом они как бы преуспели максимально. А во всем остальном они, к сожалению, не догоняют, да, те технологические решения, которые есть в мире. Но и базово, ну, на самом деле, этот вопрос не решен в большинстве стран мира. То есть это вопрос общественной дискуссии.
Угу.
Да, вопрос ответственности. Да? Все время, пока работал человек,
угу,
ответственность была на человеке. Да? На капитане корабля, на капитане воздушного судна, на водителя, угу, если он кого-то сбил или куда-то въехал или что-то еще. А здесь чья ответственность?
Робота.
А что это значит? Мы кого будем наказывать? Мы будем наказывать человека, который программу написал?
Угу.
Мы будем наказывать человека, который монтировал? Мы будем наказывать компанию и владельца? Мы кого будем наказывать? То есть кто является? Вот это решение, да, должно стать, ну, как бы, когда оно будет общественно принято,
угу,
да, и проговорено, тогда это будет. А если выбирать между людьми и технологиями, то это же одно и то же.
Я подумала, а как, кого наказывать? Разработчика, например, автомобиль беспилотный?
Какого разработчика? Одного или группу? Это же сотни людей.
Беспилотный? Нет, если речь идет о беспилотном автомобиле, который попадает в аварию по причине того, что система там не распознала, например, ну, какой-то
объект. У тебя 10 тысяч человек пишет код.
Нет, есть производитель, но есть конкретный производитель данного автомобиля. Значит, он отвечает.
То есть,
кого он уже там подсоединит в соответствии?
Конкретная компания Nissan, угу, купила у компании как бы X,
угу,
программное обеспечение, которое было доработано компанией Y, которая потом была установлена компанией Z, и так далее. Так не работает.
Угу.
В этом история про ответственность человека. Да? То есть там должен быть сам принцип ответственности, вынужден будет быть пересмотрен,
угу,
потому что она, ответственность перестала быть индивидуальной.
То есть это, по сути, это какое-то законодательство уже вообще новой эпохи.
Ну, в какой-то мере, да. Например, да, это законодательство, в котором нет ответственного, с точки зрения виноватого,
угу,
да, а есть там система, например, заранее сбора, там, не знаю, штрафов ли это, или там какой-то помощи в фонд, ну, как бы сразу фонд тех, кто пострадает, или как-то угу еще. Ну, то есть там же может быть очень много разных вещей, как про это будет угу думать, угу, через страховки и все остальное. Но эта система, ну, как бы вопрос ключевой для развития дальше, потому угу что это как с, ну, все технологии, да,
угу,
упираются в законодательство.
Угу.
Да, история с уберизацией и таксистами, она за границу уперлась в законодательство.
Угу.
Можно или нельзя?
Ну,
можно.
В нескольких странах запрещен.
Он запрещен.
Да,
но там где-то он запрещен, потому что это власти города пытаются поддержать таксистов. Я очень угу рад, что у нас как бы наше московское правительство не пошло на эту, на мой взгляд, глупость, на запрета таксомоторных приложений или Uber'ов, а позволяет им эффективно работать.
Угу.
Да, потому что, ну, как бы это как попытка остановить прогресс. Давайте мы запретим доставку продуктов, потому что нужно поддержать ресторанов, в которые будут ходить люди. Что? Зачем? Ну, как бы, вот такие вещи. И в этом плане, да, и люди, и технологии,
угу,
и законодательство должно идти в одной связке. Технологии не работают без людей. Люди должны понимать, что работы меняются.
Угу.
Они должны это понимать. Как бы, армия из 5 миллионов водителей, как бы, которые зарабатывают эти деньги, должна знать, что в какой-то момент их труд станет ненужным. И об этом нужно думать сейчас. Они должны про это думать. Ну, как в какой-то момент стал ненужным труд. Знаете, была такая профессия, называлась будильник.
человек. Нет, не знала, кстати.
В Манчестере или в, угу. или в Лондоне был человек, который в 4 утра около графских кварталов, где жили около мануфактур, угу. ходил и всех будил. Ну, не было же будильника. Была профессия. Сейчас только профессии нет. Ну, есть, он называется коллектор. Да, тоже звонят, утром и будет. Но базово, вот как бы профессии меняются. И про это нужно тоже думать. Но здесь появляется государство, которое говорит, не-не, постойте. Да, не так быстро.
А просто вся эта роботизация, она приведет к тому, что тут не просто там исчезнет такая профессия, как была профессия, да, телефонистки, была профессия машинистки, где они, их больше нет. А здесь исчезнет огромное количество профессий.
Ну, слава богу, какие-то исчезнут, какие-то появятся. Да, вот есть прекрасный пример на эту тему по поводу того, что раньше в банках основная задача кассиров была выдача денег. Они принимали деньги и отдавали деньги. И в банках работало в США, например, там сколько-то десятков тысяч человек. Uh-huh. В 50-е годы появились банкоматы. И были установлены по всей стране. Uh-huh. Как вы думаете, количество, насколько упало количество банковских работников в отделениях?
Не насколько.
Оно выросло на 20%.
Да.
Это про то, что на самом деле профессии исчезают, uh-huh. а труд появляется. Uh-huh. Поэтому здесь просто не нужно этого бояться. Нужно понимать, что делать, чтобы дальше быть в этой части востребованным. Да, на какой-то момент будет проседание. Угу. Но это, к сожалению, неизбежное зло или неизбежная часть любого прогресса.
Ну, скорее всего, я думаю, что можно просчитать какие-то моменты.
Ну, какие-то можно, но вообще, на самом деле, все это будет происходить через какие-нибудь трагедии, к сожалению, как с пандемией. Угу. Да, вот, ну, как бы никто не ожидал, что такой прогресс в онлайн-образовании будет совершен. И все рассказывали, что это невозможно.
Пандемия это вообще интересная штука. Она на самом деле, вот когда вообще появилась пандемия, когда этот новый коронавирус возник, вот я подумала о том, что вот эта вот история, она может, как бы история, ну, сейчас будет тавтология, эта история изменит ход истории на самом деле.
Как и все большие вещи, как и все войны, как бы все знаковые вещи. На самом деле, вот если возвращаться к поколениям, то поколение ровно так и формируется. Вот пандемия повлияла на поколение.
Да,
и вот поколение, которому сейчас 5, 6, 7 лет, у них очень много будет. Но это уже, конечно, не про транспорт мы сейчас говорим. Вот. Но базово они, например, узнали, что можно прожить полгода без транспорта.
Да.
Ну, вообще без.
А многие узнали, что можно работать, не приходя в офис, например.
И так далее. И вот все эти вещи. Поэтому я думаю, что история, про которую мы говорим, про закон человек или технология, да, она вот, как бы совершится или произведет какое-то сильное изменение через какой-то перелом большой, не в виде эволюции. Всегда такие вещи происходят, когда... Ну, вот что-то случается, к сожалению, и это вынужденная мера, а потом уже, ну, как бы, да и нормально, и работает, и чего ломать.
Да. А, Роман, еще такой интересный вопрос. Как вы считаете, какую роль для привлечения разработчиков вот из этих поколений играет наличие какого-то интересного вызова, сложной, полезной задачи? Насколько такие задачи могут быть в транспортной системе и в метро?
Это отличный вопрос, потому что, во-первых, потому что я хэдхантер, да, а во-вторых, потому что мне кажется, это вообще тоже про вызов текущего поколения. Им очень важно, и Y-кам, и Z-ам, делать что-то полезное. Вот там X-а...
Уже не важно.
Это было просто менее важно. Там была как бы карьера была важна, деньги были важны, обеспечение семьи. Ну, мы, правда, я тоже просто поколение X, да, мы там прошли X разных переломов, да, нам был как бы... Мы о другом думали, как бы как выжить, как денег заработать хоть каких-то, как там семью обеспечить. А сейчас, ну, как бы, долгое время, спокойное время, да, и в этом плане у тебя, ну, начинают зарабатывать другие вещи. И в этом плане им, правда, важно делать интересные задачи. И транспортная система является сейчас одной из тех самых привлекательных отраслей, в которых можно получить колоссальные изменения. Вот 15 лет назад те, кто пошли работать в социальные сети, они сделали головокружительную карьеру. Потому что не было социальных сетей. Вот их не было, как класса.
Их не было, да.
Да. А сейчас они есть, и они являются неотъемлемой частью жизни большинства людей. И те, кто в этот момент оказался внутри, решая задачи, как сводить, как делать группы, как делать ленты, как делать правильные алгоритмы, это была интереснейшая задача тогда. Потом то же самое было с видеосервисами. То есть у тебя как бы не было, как бы было сплошное пиратство. Или поход в видеопрокат, или покупка DVD. А сейчас, ну как бы, задача рекомендации тебе какого-то медиа, задача рекомендации тебе какого-то фильма или песни, или все остальное, она решена.
Угу.
Да? И это огромный, на самом деле, не очень заметно для большинства, но это огромное изменение того, как люди смотрят там, угу, видеоконтент. Это даже не будет телевизор, потому что телевизор — это устройство донесения этого видеоконтента. Угу. Да? И это больше всего ударит по федеральному телевидению, а не что-либо еще. Вот то, что вот эти механизмы, да, когда ты смотришь, и тебе интересно, тебе не нужно переключать. То же самое в транспорте. Транспорт сейчас является интересной сферой, в которой может быть много новых задач. Мы по части из них говорили, часть я говорить не могу, потому что там мои клиенты, с которыми я работаю из транспортной индустрии, они решают очень интересные задачи. Да? Объединение такси с доставкой продуктов, да, интересная задача.
А это уже произошло.
Конечно, только это же к этому, ну, было. К этому нужно было подготовиться, да, и IT-инфраструктура оказалась готовой. Так вот, в этом плане я уверен, что московский метрополитен — это не только транспортная, но и IT-компания. И ей, конечно, и она уже это делает, и развитие происходит в эту сторону. Да? Найм сильных разработчиков, сильных людей, которые занимаются продуктом, которые занимаются идеей. Если ты говоришь, что вот эта задача нерешаемая, это сразу вызывает интерес, а как ее решить? Как сделать так, чтобы человек правда вбивал точку А, точку Б, и он точно знал, что он доедет за это время, у него все было забронировано, при этом не было простое. Ну, как бы забронировать-то несложно. Сложно сделать так, чтобы каждый элемент в системе при этом, ну, как бы не терял деньги, когда он стоит просто на простой. Чтобы это было единое списывание, но каждый получил свой кусок денег. И так далее. И там много таких задач. Как сделать, чтобы было оптимально? Как сделать через транспортную систему, чтобы не было пробок? Как так перераспределять потоки, чтобы система сама предлагала эти альтернативные решения?
Ну, это же интереснейшая работа.
Абсолютно. И в этом плане, ну, как бы, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. То есть транспорт, вот я как бы еще со времен, когда читал «Финансист и танцстоик», да, Теодор Драйзера, да, как в детстве, я как бы, история, когда он строил транспортную систему, была для меня самой интересной. Я даже в детстве думал, вот сделали бы что-нибудь такое вот с единой картой. Когда поехал впервые в Лондон, довольно давно, там были карточки Oyster.
Oyster-карт, они сейчас там есть, да-да-да.
Просто у нас еще не было ни тройки, ничего. Да, я думал, как круто, это же как удобно, когда ты можешь и так.
Очень, да.
А сейчас ты видишь, что как бы все, вот все сделали. Это такая стандартная история, но я же говорил. Да? Но вот это про то, что как бы новая идея. Да? А карточка, на самом деле, это же огромная история. Сейчас карточек уже не останется, они будут все в телефонах, понятно. Но система-то останется.
То есть в будущем все карты, ну, а зачем это носители, ну, как бы вот эти материальные?
Ну, конечно, нет, в том плане, что зачем, так сказать, с собой еще одну карточку? То есть какой в этом смысл? Ну, наверное, для кого-то останется, но базово большая часть людей будет делать это с телефоном. Ну, просто в этом нет никакого смысла. Это один чип, который у тебя подключен там всегда с собой.
А как вы считаете, Роман, вот так чисто просто гипотетически, а будут ли вообще какие-то материальные носители, или все-таки мы вступим в это будущее, когда, я не знаю, будет какой-то чип или что-то в сетчатке, нам не нужно будет уже вообще никаких материальных носителей?
В сетчатке, не в сетчатке, там есть два вопроса. Первое, как передавать сигнал, то есть, ну, как бы у тебя есть антенна, да, ты не можешь быть сам человеком антенны, это довольно вредно. Второе, это батарея. Вот как бы сейчас технологии уже способны, да, по сути, ну, как бы сделать очень маленький, ну, сам по себе вот этот чип, да, но как бы нужно, чтобы был решен вот эти два вопроса, да, откуда брать энергию и куда давать побольше сигнала, чтобы он качественно приходил и все остальное. Поэтому пока я думаю, что, ну, не в ближайшие 5 лет.
Не в ближайшем. Ну, ладно. Ну, многих это, кстати, успокоит. Некоторые люди боятся чипирования. Ну, да. И в конце последний вопрос. Последний. По вашему мнению, кто сегодня побеждает в споре общественного или личного транспорта? Или ничья?
Ну, если брать по количеству, то конечно, общественный транспорт.
Общественный.
Просто, ну, количество людей, которые используются общественным транспортом и личным транспортом, просто они несравнимы. Но базово, мне кажется, что... Вот каршеринг – это общественный транспорт или личный?
А вот непонятно.
Да, самокат – это общественный транспорт. Ты же едешь там один, но не только твой.
Это совместное пользование.
Вот, да. И в этом плане, мне кажется, что вот вся эта фраза, ну, на самом деле, вся история идет в сторону общественного всего. Да, как бы сдача квартиры на Airbnb –
все равно общественное.
Это ты делаешь личное общественным. За рубежом растет сервис, при котором ты также сдаешь свои машины. Вот у тебя есть машина, ты ей не пользуешься, ты уехал куда-то. Угу. Любой человек может прийти, по коду ее взять, воспользоваться и вернуть. Поэтому вот это направление общественное, лично-общественное, оно идет, ну, как бы, в обе стороны. Угу. В этом плане, если чем дальше мы будем двигаться, тем больше будет история, при которой, ну, как бы, это общественная история, хотя она лично принадлежит тебе, просто ты ее сдаешь. Угу. И, например, я могу получать налоговые вычеты, если я свой автомобиль, угу, да, ввожу в некую систему, не знаю, мосшеринг, угу, да, и любой человек может ее взять, когда ему нужно, угу, да, там, при определенных, ну, решениях. Таких вещей может быть очень много. Да, я уверен, что, да, сохранится, конечно, частная история, многим людям это важно, угу, многим людям не хочется ездить в чужих машинах, многим людям не хочется ездить в, там, в каких-нибудь еще историях, но они же летают, большая их часть, в общественных самолетах. И ничего, как-то у них нету идиосинкразии на тему, да, нет, я никогда не полечу в этом Боинге, мне закрыть только личную Cessna. То же самое будет и здесь.
Хорошо, Роман, мы закончим на этой интересной теме. Тема действительно очень интересная. У нас был в гостях Роман Тышковский, управляющий партнер и руководитель направления Executive Search московского офиса Оджерс Бернстон. Говорили мы о будущем, и не только о будущем, а о настоящем также. В эфире была программа «Город дорог». Меня зовут Анна Соловьева. Всем пока.